Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня подписан указ о новой концепции миграционной политики России. Предыдущая продержалась всего 4 года. И вот на Конгрессе соотечественников президент Путин сообщил об этом решении.
Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше двигаться в этом направлении.
Ну вот как будут двигаться в этом направлении, сегодня обсудят наши гости. В студии «Радио Свобода» политик Игорь Драндин, партия «Демвыбор», гражданский активист, глава организации «ЭТМОС» Каримджон Юров. На связь выйдут правозащитники Татьяна Котляр, Светлана Ганушкина, экономисты Евгений Гантмахер и Евгения Чернина. Я напомню, что в 2012-2017 году миграционный поток в Россию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов. Собственно, это и говорится в этой концепции. Для власти это такая позитивная новость. Я, Игорь, хочу спросить, а для вас эта новость позитивная?
Ну, в данной концепции, которую сегодня подписал Путин, никакой конкретики нет. Там общие фразы, которые в целом очень правильные, надо улучшить, надо оптимизировать, нужно ввести там современные технологии и так далее. Эта концепция не ясна. Какие законы будет принимать Госдума в ближайшее время, к сожалению, неизвестно. Я боюсь, что мы будем двигаться в направлении, в неправильном, скажем так, направлении.
Сейчас, что такое неправильное
сейчас
направление?
Сейчас мы задыхаемся от большого количества мигрантов. В основном это люди, которые едут к нам из азиатских стран. Этот поток, который в Россию прибывает, он никак не контролируется. Большое количество людей, которые находятся на нашей территории, не работают. Никакую пользу для экономики они не приносят. И более того, эти люди выводят огромные средства из нашей экономики. Например, за последний год примерно 10 миллиардов долларов было отправлено в рамках СНГ денег, то есть это трансграничные переводы от физлиц в рамках СНГ.
Потому что они национального богатства создали на 100 миллиардов. Что ж, им часть зарплаты нельзя перевести?
Вовсе нет. Мы знаем, что средняя зарплата мигранта – это 35 тысяч рублей по России. Ну, в основном это, конечно, Москва и Петербург, и некоторые крупные города. Но в целом по России 35 тысяч рублей. Из них 25 тысяч рублей мигрант отправляет к себе на родину. То есть в нашей экономике остаются копейки. Если бы работали наши граждане, они бы получали заработную плату здесь, в России, то эти деньги бы оставались бы здесь. И более того, наши граждане примерно 45% с дохода, который они получают, они платят в бюджет. У мигрантов ситуация совершенно иная. Значимая часть работает нелегально. Вообще неизвестно, они для экономики не видны. Те, кто покупают патенты, платят за них мало. Ну, например, в Москве патент стоит 4,5 тысячи рублей. За 2017 год было продано патентов на 14 миллиардов рублей. Если посчитать, то как цифры не сойдутся. Всего в Москве примерно 2 миллиона мигрантов. А если посмотреть, сколько было продано патентов, там получается где-то примерно...
Слушай, откуда цифры про 2 миллиона?
Цифры...
Если 3 миллиона в стране, вот говорится.
Нет,
в той же концепции.
Нет, это неправда. В то время, когда еще ФМС не расформировали, директор ФМС говорил о том, что в России, вообще в России находится примерно 20 миллионов мигрантов. Я лазил по интернету, я видел разные данные, к сожалению, точных данных не знает вообще никто, потому что контроля здесь нет никакого, сколько въехало, сколько выехало, не ясно. Предел такой, от 10 до 20 миллионов по России.
Ну вот видите, в 10 миллионов
они растворяются,
это же
они растворяются такая. По крупным городам. Вот. Если говорить о патентах, то патенты говорят лишь о том, что значимая часть – это люди, которые непонятно что делают в Москве. Они приехали, патент покупать не стали, но находятся в России, чем-то непонятно чем занимаются. Вот, это, безусловно, проблема,
ну, давайте
и
мы,
с этим надо,
да,
что-то
хорошо,
делать.
Давайте мы здесь сделаем паузу, чтобы были выслушаны возражения. Карим Джон, что вы скажете? Вот видите, да. От вашего, для вашего коллеги, ваши, видимо, соотечественники,
давайте.
Это такие враги, которые не приносят пользы, вывозят деньги, их что-то много, их никто не контролирует, и они непонятно чем
хорошо,
занимаются.
Хорошо, давайте начнем с одного. То, что сказал, что 25 тысяч отправляют домой, давайте начнем просто элементарный счет. Мигрант получает в среднем 35 тысяч. Из них он дает 4500 в виде патента, налога. 5 тысяч он платит за квартплату, это уже 9500. 3 тысячи он минимум оплачивает за телефон, это уже 12500. Плюс 10, 9, ну минимум 7 тысяч он кушает в месяц. Это же деньги здесь составляет, плюс деньги на одежду, на все. Что остается? Это говорит, что мигрант 1/5, 1/6 часть денег отправляет домой. И это все прекрасно знают. Даже исходя из того, что Москва, именно Москва, получила 14 миллиардов, до конца года получает 16 миллиардов. Да?
Это и доход, да?
Доход, да. И плюс считайте, что граждане Таджикистана около 400 тысяч только в Москве и Московской области получили патент. А всего наших граждан бывает 1 200 000, вот так, да, и считать, что вот где-то 300-400 уже и больше, даже почти 500 тысяч имеют гражданство российское, да. Начнем с этого, посчитаем это, и во-первых. Во-вторых, то, что говорят, что мигранты работают, огромные деньги уносят, они же эти деньги не воруют. Они же их зарабатывают, они за свой труд получают. И потом сказать то, что мигранты в огромном количестве. Нет, в свое время, да, были разные данные, да, до развала ФМС, но в прошлом, позапрошлом году их было в общем сложности 13 миллионов, да, заехали, выехали, но это не все мигранты, это не все трудовые мигранты. Здесь сюда студенты, туристы там, по лечению приехали,
мало.
Понимаете? И говорить о том, что мигранты вот не контролируются, это все бред. Но...
Я, кстати говоря, обратил бы внимание, что вот в этой концепции ее нельзя назвать абсолютно неконкретной. В ней довольно много указано того, что было сделано. В частности, много пунктов по ужесточению режима пребывания. Уж и ОТО запретили, и это запретили, и это ограничили. Еще написано, что надо больше и строже наказывать. Так что, в принципе, сказать, что их не контролирует никто, приезжих, да, и не то, есть мигранты, кстати говоря, есть отдельный пункт теперь. У нас не очень понятно, как отличать мигранты и соотечественники, да, вот, понимаете, если к людям обратишься, скажешь «мигранты», они будут негативно реагировать. А если скажешь «а соотечественников надо приглашать», они скажут «да, конечно, соотечественников надо».
Смотрите, у нас с весны 2017 года действует амнистия, так называемая. Если гражданин Таджикистана приехал в Россию, нарушил здесь закон, что, может, неоднократно, много раз нарушил, его выгнали отсюда, депортировали. С 2017 года он может вновь ехать в Россию.
Кто это сказал?
Это амнистия,
нигде
которая действует с 2017
нигде такой
года.
Нет, абсолютно
вот
нет.
Я вам рассказываю, если вы не знаете. Вот
ну,
знаете.
Давайте вы мне скажите, как, когда
дальше.
Она была...
Вот, а какой закон, кем, каким да, законом это принято
когда
или указано?
Когда она была принята и кем?
Это обещал Владимир Путин, когда так. Ездил
ну,
с визитом,
это не значит жениться,
в Таджикистан. И эта амнистия реально начала работать.
Слушайте, я знаю, что огромное количество людей не может въехал,
только сегодня,
которые попали
только
под
сегодня по моим
советую
данным,
вам взглянуть наши законы.
Я прекрасно знаю.
Но вы не можете привести закон.
Я, к сожалению, номер его не помню.
А теперь давайте я вам скажу. По моим последним данным сегодняшним, после встречи у Байдулаева с госпожой Матвиенко, вроде договорились открыть выезд 70 тысячам нашим гражданам, которые совершили там мелкие административные правонарушения. Но, честно говоря, смешно. Ни в одной стране мира за переход дороги или там два правонарушения, там ГАИ 100 рублей, 500 рублей штраф как бы написал, за это выезд не закрывает. Ну, начнем
вы
давайте с этого.
Мне кажется, да. Вы слишком скромничаете по поводу
давайте не будем перебивать по очереди. Да. Договорите, пожалуйста.
Теперь амнистия по отношению граждан Киргизстана, да, которые собираются объявлять. Но опять же, это касается тех категорий людей, которые они идут по статье закона 20, федеральный закон 26.4.6. Это те, которые нарушили 2-3 правонарушения в течение 3 лет. Да. Сюда не входят те, которые находились в России более 90 дней. Те, которые выдворены через решение суда, которые на 5 лет, они они сюда не попадают. Такая же амнистия была в прошлом году по отношению к гражданам Таджикистана, которые ни в одном указе МВД не проходят, нигде не числится. И говорили, что якобы там 100 чем-то тысяч выезд открыли, в реальности не больше 10 тысяч, и этим же людям обратно закрыли выезд. Потому что сейчас опять получается у нас более 200 чем-то тысяч выезд закрыт. Теперь скажите мне один вопрос. Почему граждане Украины в общей сложности, они, если взять, они больше вместе взяты граждане Таджикистана и Киргизстана, да, и получается, что граждане Украины выдворяются или там выезд им закрывается сотни раз, тысячи раз меньше, чем граждан Средней Азии. Почему такая политика?
Вот правда, действительно, соблюдается ли здесь паритет или вступают в действие такие, ну, этническое отношение, например, российской полиции к людям?
Давайте немножко к цифрам вернемся. Из Украины у нас на территории России на данный момент находится примерно 2 миллиона мигрантов. После 2014 года, всех этих известных событий, не очень приятных, количество мигрантов увеличилось, ну, в два раза фактически. Вот, поэтому говорит, что здесь из Украины большинство, это, мягко говоря, неправда.
Ну, их много. Ну, они больше, чем граждан Киргизстана.
Если какой-то этнический принцип, сказать довольно сложно.
Ну как?
Знаете, почему?
Мы же видим по...
Смотрите, почему сложно об этом сказать. После 2014 года любые данные, любая статистика о правонарушениях, о причинах депортации и так далее, она закрыта. Мы можем судить только по некоторым заявлениям наших структур. Например, Следственный комитет нам сообщает такие данные, что каждое пятое убийство и каждое второе изнасилование в крупных городах совершают мигранты. При этом в 2016 году, если я не ошибаюсь, МВД Москвы сообщило, что 70% всех изнасилований совершили выходцы из Средней Азии.
И тут же это все опровергалось.
Нет, нет, почему опровергалось? Это официальные данные.
Скажу.
После 2014 года никакой информации вменяемой нету. Но мы при этом знаем, что треть всех СИЗО в Москве и в Питере, они забиты как раз выходцами
так,
из Средней
быть,
Азии.
Так, может быть, это и есть вот этот вот подход российский.
А в СИЗО попадают люди, не те, которые перешли переход не в том месте, а те, которые совершили что-то очень
хорошо,
серьезное.
Хорошо, ваше возражение, потом
теперь
эксперту
смотрите,
слово.
По поводу того, что там 70% изнасилований, это вопрос в том, что из них мы провели свои как бы опросы, все провели все расследование, выяснилось, что 95% этих заявлений как раз происходили от наших граждан, которые жили с нашими гражданами и не нашли общий язык, разошлись и пошли на зло писали эти заявления. Вот начнем с этого. Во-вторых, само преступление, совершение преступления всех мигрантов по статистике МВД и Генпрокуратуры не более 3,6%, даже меньше этого от общего количества.
Очень важный момент.
Получается, вы всегда считаете мигранты, вы не считаете средний, а сам Северный Кавказ, это вы тоже граждане Российской Федерации к нам плюсуете. Когда говорите мигрант, они внутренние мигранты, короче, их в общую статистику выйдете. Два года назад была такая статистика, мы ясно, четко смотрели, в Москве было совершено иногородними более 11 тысяч преступлений, из них было совершено где-то, дай бог не врать, где-то 2000 чем-то ближней вот зарубежье, а все остальное было внутренние мигранты там.
В общем, поэтому... похоже, что статистика она вся с лукавыми цифрами, и мы действительно ее не знаем. Да, хорошо, скажите,
вы
потом я дам слово.
3,5 да, или 3,7%. Да. Смотрите, вот когда наша власть манипулирует цифрами, меня это сильно раздражает. Но когда это делаете вот вы здесь, в студии, мне это неприятно. Я объясню, почему. Смотрите. В основном мигранты едут в крупные города. Это Москва, Петербург и несколько там
максимум 5. Где есть работа, туда и едут.
А нам говорят общероссийскую статистику по преступлениям. Например, в Забайкальском крае огромное количество тяжких преступлений. Просто запредельные. Больше.
И что?
Их очень много. Если взять статистику со всех регионов маленьких и просуммировать, и наложить на все это... количество мигрантов, то получится, да, эти 3%. Но там нет никого. Это обман.
Ну, как же нет? Там есть китайские, например, рабочие. И надо считать статистику все-таки к населению и так далее.
Нет смысла говорить о мигрантах и давать статистику по региону,
где нет мигрантов. У вас свой подход, а у экспертов свой, например.
Это просто
обман. Давайте мы дадим, все-таки мы должны экспертов подключать. Вот все-таки принципиальные есть вопросы. Ну, например, вот у нас сейчас Евгения Чернина на связи. человек, который занимается экономикой и изучением тоже, собственно, темы миграции. Я хотел спросить, собственно, вот относительно необходимости трудовых мигрантов на российском рынке труда. Вот без них, без этих миллионов, можно обойтись или нет? Нужно ли поощрять миграцию или нет? Добрый вечер.
Добрый вечер. Евгения Чернина, Центр трудовых исследований НЮШЕ. Ну, вы, конечно, поднимаете крайне сложную тему в вашем разговоре. Вопросы статистики вообще всегда очень противоречивы. Если говорить с точки зрения потребностей, то есть уходить от эмоций, уходить от культурных, допустим, взглядов и особенностей, чистая экономика, то первое, о чем стоит думать, это, конечно, демографическая ситуация. И мы находимся в процессе старения населения, когда у нас убывает количество людей в трудовых возрастах. Исходя из этого, миграция выглядит, в общем-то, единственным возможным способом пополнения нашей рабочей силы. Увеличивать занятость российского населения практически уже некуда. У нас одни из самых высоких в мире уровней занятости населения. Соответственно, вот миграция – это практически единственный способ пополнять рабочую силу. Учитывая то, что мигранты – это в основном люди молодые, в самых активных рабочих возрастах, с точки зрения демографии для нас это полезно. Другой вопрос с точки зрения их квалификации. На самом деле, конечно, любая страна хочет, чтобы к ним приезжали люди, которые дополняли бы рабочую силу, то есть не в меньшей степени конкурировали с населением принимающей страны, в большей степени дополняли. В этом плане можно говорить, что мигранты во многом действительно заполняют те рабочие места, которые оказываются невостребованными у местного населения. То есть у нас уровень высшего образования, например, тоже по мировым меркам очень высокий, и не так много людей, которые готовы работать на рабочих местах более низкой квалификации. С этой точки зрения даже низкоквалифицированная миграция, она для нас тоже полезна. Безусловно, мы хотим и привлекать высококвалифицированный труд тоже, и труд средней квалификации, который тоже может отчасти восполнять и утечку кадров высокой квалификации, которая из России также происходит. Но даже существующая миграция в этом плане, она для нас все равно полезна. Ну и не стоит забывать о том, что эти мигранты, хоть они и отправляют, допустим, большой поток денежных переводов к себе на родину, но можно это воспринимать как некий импортный продукт. Вот мы импортируем труд, и мы за него платим за границу. Точно так же, как население нашей страны потребляет какие-то импортные товары, и прибыль от этих импортных товаров достается компаниям, которые их производят за рубежом. Точно так же и с трудом. Безусловно, компании в России, которые используют труд этих мигрантов, они, безусловно, получают выгоду, превышающую ту зарплату, которую они им платят. Поэтому с этой точки зрения это выгодно. И самый также важный вопрос для населения России, прежде всего, а есть ли негативное влияние, вот экономисты всегда интересуют, есть ли негативное влияние миграции на зарплаты и занятость местного населения. С этой точки зрения очень мало, к сожалению, существует исследований. Вот я по трудовым мигрантам не знаю качественных исследований. Я знаю исследования по постоянной иммиграции, которая происходила в 90-х и 2000-х годах, вот как иммигранты влияли на зарплаты и занятость местного населения в регионах России. И те исследования, которые есть, они показывают, что, в общем-то, это влияние на зарплату отсутствовало вообще. Было некоторое влияние на уровень занятости местного населения, и оно было только в ранние 90-е годы, когда был пик миграции, а в 2000-х этого влияния уже не было. Поэтому Ну, наверное, с экономической точки зрения не стоит этой миграции бояться. Другая группа вопросов уже связана с интеграцией, с культурными проблемами, с разными другими аспектами. Вот об этом я бы заботилась больше.
Спасибо. Евгения Чернина, Высшая школа экономики, была у нас сейчас на связи. И еще мы подсоединим сейчас Татьяну Котляр из Калужской области, известного правозащитника и депутата. Добрый вечер. Я хотел вас спросить тоже, вот мы пока мы вас подключали, здесь возникла такая дискуссия, и стали говорить о том, что, ну вот, мигрантов никто не контролирует, они, так сказать, безнадзорные чуть ли не и так далее. С другой стороны, то, что я вижу в этом документе подписанном, это перечислено масса всяких мер, которые ужесточили законодательство, связанное с регистрацией, там, с пребыванием и прочее. Насколько я помню, вы с этим тоже столкнулись. Вот какова сейчас ваша позиция? Что власть должна была бы сделать, чтобы нормализовать весь этот процесс? Ну и переселение соотечественников, и, так сказать, обустройство здесь людей, которые хотят работать.
Ну, я уже не депутат. 21 год была депутатом и областным, и городским. Значит, я, в частности, хозяйка такой вот резиновой квартиры, которую я, то есть, регистрирую и иностранных граждан, и граждан России, которым необходимо, иностранным гражданам, иметь эту регистрацию просто для того, чтобы получить здесь легальный статус, работать, если они участники госпрограммы, или если они подают на российское гражданство, регистрация нужна для получения российского гражданства. Значит, что, какие проблемы, с которыми сталкиваются люди, приезжающие в Россию? В основном я имею дело с гражданами бывшего СССР, которые приезжают в Россию из бывших советских республик, или их детьми, и приезжают они с целью жить и работать в России и стать гражданами России. Значит, вместо того, чтобы помочь этим людям получить российское гражданство, легально жить и работать в России, им предъявляют всякие невыполнимые по объективным причинам требования, например, значит, регистрироваться там, где они проживают. Кроме редких случаев, когда есть свое жилье, либо родственники, которые готовы регистрировать в своих квартирах, в остальных случаях люди, которые приехали, просто не имеют собственного жилья. И нисколько не виноваты в том, что им сдают жилье без регистрации жильцов. Очень часто не виноваты и хозяева квартир, которые их сдают, потому что у нас для регистрации как иностранного гражданина и гражданина России в квартире требуется явка всех собственников этой квартиры, которые разъехались, почему квартира издается, что собственники разъехались. Даже по доверенности регистрацию жильцов не делают. То есть человек, у меня подруга сдает квартиру, в собственности, это квартира в собственности ее брата, а он физик и работает в США, и живет там со своей семьей. Прислал доверенность, все как положено, на сдачу жилья, на регистрацию жильцов, она оформила договор, пошла регистрировать жильцов, а ей говорят в паспортном столе, а мы по доверенности не работаем, у нас приказ, пускай он приезжает из Америки и регистрирует жильцов каждый раз. Ну вот примерно уровень абсурда. То есть первое препятствие – это требование регистрации и введение в уголовный кодекс статьи за фиктивную регистрацию. Это теперь не шутка, это статья уголовного кодекса, то есть состав преступления. И право чиновников паспортного стола брать и аннулировать регистрацию людей. То есть человек подал документы на получение, допустим, российского гражданства, а его сняли с регистрации, заявили, что он там не проживает, и отказали в гражданстве. Это вот на фоне всех этих программ переселения и упрощенного получения гражданства и всего остального. Это относится к кому угодно. К переселенцам, которых государство уже пригласило, и которые уже отказались от бывшего у них другого гражданства, получая российское гражданство, они могут получить спокойно отказ в гражданстве вот по этой причине. Называется отсутствие собственного жилья. Это относится к тем, кого признают носителями русского языка и тоже обещают упрощенный порядок получения гражданства. Самое интересное, что это относится и к беженцам с Украины, например, которые как-то не готовились заранее переезжать в Россию, а вынуждены были уезжать очень часто, потому что просто стреляют, допустим, на Донбассе.
Татьяна Михайловна, ну мы поняли, да, что, в общем, ситуация, конечно, достаточно сложная и абсурдная. Я хочу в студии коротко тоже это обсудить. Вот все-таки, Игорь, вы что, против того, чтобы людям, которые хотят жить в России, давали российское гражданство? Вот, например, за 5 лет, я вижу цифру, в гражданство было принято более 1 миллиона человек. Ну, подозреваю, что значительная часть принята там где-нибудь в Приднестровье, Абхазии, еще где-то по политическим мотивам. Но, тем не менее, вот такая цифра есть. Неужели это плохо?
Я категорически за то, чтобы русским людям давали российское гражданство.
А русские это кто? Процедуре. Это по какой схеме? Это там, ну, например, типа как в гитлеровской Германии, значит, до третьего колена?
Нет, можно посмотреть на Израиль. Вот, надеюсь, вас Израиль устраивает. В Израиле все сделано очень просто. Если человек докажет, что у него отец или мать были евреем, то ему дают там в течение
полугодия. Там соответствующая конституция, правда?
Да, и почему
надо делать то же самое? А в России что там у нас? Многонациональное государство ведь?
Ну, а что плохого в том, что евреи со всего мира, если они могут это
доказать, давайте о России говорить.
Могут получить...
Давайте вы поедете в Израиль и обсудите их законы.
Если
обсудим российские
смотрите,
законы.
Смотрите, почему я не хочу, чтобы граждане из Средней Азии получали российское гражданство?
А из Украины вы хотите?
Если человек... считает себя русским, говорит на русском языке, да, то я не вижу...
То есть вы с точки зрения культурной все-таки подходите, а не этнической?
Я не хочу, чтобы у нас начались межэтнические конфликты. Если мы будем давать гражданам...
Но если вы будете людей так сепарировать, то они точно начнутся.
А что, ну, в России нет других наций?
Вот смотрите, к нам, например, кто к нам в Россию едет? К нам едут в Россию в основном молодые люди, которые, не знают русского языка или знают его очень плохо. Многие из них не имеют даже среднего образования. Вы считаете, что им надо давать гражданство? Да, они покупают паспорта. Да, у нас коррупция тотальная.
Кто говорит, что им гражданство
надо бороться, а не поощрять? Как вы предлагаете?
Введены же экзамены, по-моему.
Вы меня извините, ежегодно Таджикистан выпускает более 200 тысяч. 200 тысяч выпускников институтов, университетов разных. Вы хотите сказать, что из этих 200 тысяч, которые выпускаются, из них около 100 тысяч, может, в Россию приезжают, они не знают русского языка или там профессии не могут
освоить? Я хочу сказать о статистике. Вы сейчас говорите совершенно другие вещи.
Нет, пытайтесь, вы сейчас говорили о
вы за то, чтобы давать гражданство в первую очередь русским, или людям, которые считают себя русскими.
Да, если человек, который имеет какие-то уникальные знания, качественное, хорошее образование, либо способен проинвестировать в нашу экономику значительные суммы денег,
то можно и не русским.
Хочет получить гражданство, то можно для этого случая предусмотреть упрощенную процедуру. Но это не означает, что мы должны раздавать свое гражданство всем направо и налево.
Слушайте, по-моему, придумал специально для вас термин «соотечественники». Практика. Вот соотечественники – это те, кто на самом деле, это эвфемизм, покрывающий славянские народы.
Для Путина вот с его пропагандой скоро и сирийцы станут соотечественниками. Поэтому слово «соотечественники», которое звучит из уст нашей власти, у меня вызывает просто жду такое.
То есть вы считаете, что
раздражение.
Слишком много дают? Или не тем дают? Или не
я
так
считаю,
дают?
Что во власти есть два таких тренда. С одной стороны, есть желание раздать всем гражданство, кто попросит, а с другой стороны, есть какая-то более разумная какое-то более разумное течение. Кто какой из них сейчас победит, я не знаю. Но учитывая общий тренд полной иррациональности, я очень волнуюсь. То, что сейчас огромное количество граждан, которые не имеют никаких оснований для получения российского гражданства, получат паспорта. Это совершенно неправильно. Это антироссийская политика. Если мы так будем себя вести, то от нашей страны лет через 10-20 не останется ничего.
Хорошо, давайте теперь вы, но коротко, потом у нас Светлана Дамушкина.
программа, она в основном говорят, что для русскоязычного, да, населения. Давайте, кто остался в республиках Средней Азии и других республик Закавказья? Остались в основном старики, пенсионеры, которые будут обузой для России, никакой выгоды. И остались молодые люди, которые хорошо устроились. Потому что те, кто остались из молодых людей...
люди выехать не могут.
Ну, из Туркмении, да. Но в Таджикистане, отдельная. Узбекистане, Кыргызстане молодые русские семьи там или русские граждане, да, они хорошо устроились, работают в хороших должностях, им хорошо оплачивают. Мы прекрасно знаем, что есть сотовые компании, другие международные организации, которые им нужны русскоязычные люди, которые прекрасно знают русский язык там и технологии.
То есть вы хотите сказать, что да, они быстро сюда не поедут?
И я скажу, что и рожать они много не собираются рожать. Мы это прекрасно знаем, если она рассчитана, эта программа, на что демографический кризис осилит, эта программа уже обречена на провал. Эта программа обречена на провал, во-первых. Во-вторых, если так взять, Россия взяла на себя все обязательства по Советскому Союзу. И как бы ни крутить, и мы бывшие граждане Советского Союза.
Ну, граждане бывшего Советского Союза, уже сколько времени прошло. Я Светлану Ганушкину подключу сейчас. Тоже она у нас из-за границы, к сожалению, ненадолго. Я хотел бы вас спросить, вы слышали часть нашей тут дискуссии, все-таки вот по поводу российского гражданства и вот этой концепции. Ну, что происходит, на ваш взгляд, на самом деле? Вы этим занимаетесь?
Ну, мне кажется, что предоставлять гражданство тем людям, которые собираются здесь жить долго и собираются здесь работать, и чьи дети уже прекрасно говорят по-русски, это вполне разумно и правильно. И вот товарищ, который первым говорил о том, кто нам нужен, ну, видимо, он вот не в курсе дела, что такие молодые, хорошо образованные русские ребята уезжают от нас в другие страны. И, к сожалению, моими однокурсниками моего сына полны кафедры в Соединенных Штатах. Я думаю, что для нас это лучший пример, чем Израиль, потому что мы все-таки ближе по устройству государственному не к Израилю, которое действительно мононациональное государство, что мне совсем не близко, а именно к Соединенным Штатам, которые принимают разных людей. Кроме того, идет борьба за миграцию, идет борьба за молодую кровь, за рабочие руки. И очень ошибочно, безусловно, ограничивать эту миграцию чисто утилитарно. Надо, чтобы дети приезжали, чтобы люди приезжали, чтобы дети учились, чтобы они получали гражданство. И страна должна быть доброжелательной для мигрантов, особенно в наше время, когда мы должны признать как факт огромное развитие миграции. Это будет. Есть единое информационное поле, очень стираются границы, увеличиваются скорости. Это все равно будет в мире. Идет проблема перемешивания, слава богу.
Я бы, знаете, что еще, наверное, в разговоре с вами отметил, что часть миграции, безусловно, спровоцирована политическими действиями самой России на постсоветском пространстве. Если сейчас возникла проблема людей из Украины и из Донбасса, которые хлынули в Россию, так это произошло потому, что Россия вмешалась в события в Украине, захватила Крым и так далее. Вот вам поток мигрантов, о которых она обязана теперь заботиться.
Что касается концепции, она вообще перестала быть совершенно гуманитарно ориентированной. Мы вообще уже не говорим об институте убежища, о том, что нужно сокращать количество лиц без гражданства. На нашей территории не приглашать кого-то и давать гражданство, а давать тем, кто давно у нас живет. Нужно развивать этот институт, нужно упрощать систему регистрации. Вместо этого, все это, кстати, было заложено в концепции 2012 года, которая создавалась в период, когда президент был Медведев, очень серьезно создавалась самыми серьезными учеными. Ну, мы тоже немножко приложили руку к этому. И подписал ее, принял ее фактически, утвердил Путин. Это концепция до 2025 года. Я не вижу никаких оснований, не выполнив эту концепцию, то, что там заложено, придумать какую-то новую. Вместо всего, что там было заложено, миграционные проблемы перешли в Министерство внутренних дел. Оно, естественно, у нас менталитет репрессивного. И, в общем, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не вышло, кроме того, что у нас на сегодняшний день около 600 людей всего, людей, не тысяч, имеют статус беженца настоящий, 2 сирийца и 150 украинцев. Ну вот, понимаете, при такой миграционной политике Я не думаю, что к нам будут приезжать вот эти самые образованные, хорошо знающие русский язык. Вот, к сожалению, мы не можем делать выбор из тех, кто к нам не приезжает. Что мы имеем, то имеем. И канадская, например, система бальная, она нам не годится, потому что они будут 0 баллов в большей части того, тех, кто приезжает.
Хорошо, давайте мы сейчас дадим слово Евгении Черниной, как экономисту. Вот что мешает, действительно, на ваш взгляд, вот этим программам переселения, которые рекламировались многократно для так называемых соотечественников, а они, в общем, ну, едут гораздо меньше, чем рассчитывали российские власти?
Ну, если я правильно понимаю, то эти программы имеют довольно строгие бюрократические ограничения. В частности, например, ограничивается список регионов, где могут поселяться получившие там гражданство и преференции по этой программе. Это очень существенно в миграционном процессе. То есть мы уже много сегодня даже в этой беседе обсуждали, что мигранты едут туда, где им хорошо, туда, где есть работа, прежде всего, где они могут найти себе жилье, где они могут трудоустроиться, где их дети могут пойти в школу и так далее, и так далее. И если цель этой программы ставится как выровнять население страны между регионами, чтобы были заселены те регионы, которые теряют сейчас население в процессе внутренней миграции, то это достаточно утопично. То есть если в новой концепции действительно будут сниматься такие ограничения, то есть шанс, что программа будет более привлекательна для мигрантов.
Да, спасибо большое, Евгения. Теперь я к Игорю Драндину обращусь. Я видел ваш текст в Фейсбуке и обратил внимание, что вы вот пишете. Предоставление преимуществ при получении гражданства для лиц, инвестирующих значительные средства в экономику нашей страны, также там имеющих профессию, квалификацию, образование. Я просто так ради интереса хочу спросить. Вы когда-нибудь видели вот эти центры там по оформлению миграции? В каком, так сказать, ужасе и обычные люди, и необычные люди, и богатые, и небогатые должны там приносить какие-то справки на лепру, и бог знает еще какие бумажки, черт знает какие просто.
Ну, я думаю, что для лиц, которые готовы проинвестировать там, не знаю, пару миллионов долларов в нашу экономику, конечно, должна быть другая процедура, они не должны идти.
Сейчас это менеджеры потоки крупных фирм вводят вот по этим очередям.
Я уверен, что да, они найдут способ, чтобы решить все вот эти вот проблемы вот именно бытового характера, да, где там очереди, там совершенно ужасная атмосфера, я это видел. Я даже больше скажу, что я видел, как мигранты живут. Вот у нас очень любят рассказывать об том, как вот плохо живется мигрантам, ну или сами не видели это своими глазами.
Но плохо они живут.
А вот
плохо,
мы видели, да. Мы сделали один, мы сходили в общежитие в Москве, в Тушино, и посмотрели, как там проживают мигранты.
Ну, надеюсь, Сергей Семенович Собянин откликнулся на вашу критику?
Сергей Семенович Собянин не откликнулся, но этих мигрантов депортировали, потому что они нарушали закон.
Ну вот, нарушали закон организаторы плохого общежития, наверное, а депортировали людей.
Да, потому что они работали там незаконно, зарплату все забирали чиновники, и вместо этих людей вполне бы могли работать москвичи и получать нормальные деньги, за которые бы наши бы граждане бы согласились бы работать, а не те гроши, которые платят мигрантам.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что они пошли бы на эти...
Смотрите, демпинг на рынке труда уничтожает целые сектора экономики, уничтожает профобразование. Кто сейчас пойдет учиться в ПТУ, если после окончания этого заведения человеку придется конкурировать с узбеками и таджиками, которые живут в резиновых квартирах, в общежитиях по 50 человек, спят на пятиярусных кроватях. Как можно с ними конкурировать? Они, конечно, получат работу. Безусловно, они готовы работать там за 15-20 тысяч. Человек, который там классный токарь, никогда в жизни никуда не устроится.
Мы уничтожили профобразование. Устраивается прекрасно.
И это все произошло.
Скажите, я все-таки к этому тезису про инвесторов. Вы, может, предлагаете, что, может быть, лучше просто нормально, цинично продавать гражданство. Внес там, я не знаю, 100 тысяч и получи там гражданство. Да? Или купил квартиру в Москве, там, я не знаю, за миллион. Тоже получи гражданство.
Если мы будем продавать...
Есть же такая практика. практикой в
да,
мире.
Да, есть такая практика. Но если мы будем продавать российское гражданство там, за 10 миллионов долларов, вы будете против? Или кто-то скажет, что не дадим?
Я лично не возражаю.
А я тоже не возражаю.
Ну вот видите, может быть, сделать.
Но я полагаю, что таких желающих будет очень мало.
Ну при нынешнем политическом режиме точно. Есть какие-то возражения?
Смотрите, если вы будете продавать по миллиону, по две, говорите, пожалуйста, вы скоро получите какую-то часть, будет часть Китая. Китай будет инвестировать в своих граждан любые деньги. Вы получите второй Китай. Все-таки...
Джон, не пугайте нас.
Я начну с того... Ну, весь Дальний Восток уже дублируется. Все улицы, все транспортные средства. Все дублируется
полезно,
на китайском. Да.
Тоже
ну, там это... Только русские на китайском. Давайте начнем с того, что говорят, что мигранты... Хорошо, вы сейчас говорили, что мигранты живут в таких условиях, там это... Ну, вот смотрите, мигранты тогда, получается, будут снимать однокомнатную квартиру вдвоем и будут за него внести 30 тысяч, да, на двоих, грубо, 35 тысяч. А что они заработают? Скажите, пожалуйста.
Отлично.
И начнем с того.
Отлично.
Вот сейчас в данный момент Даня экономистка сказала, что эксперт, что вот то, что они домой отправляют, это считайте некой компенсацией. Извините, пожалуйста, вам рабы нужны, что ли? Даже бесплатно работать.
Цель российского государства для того, чтобы качество жизни наших граждан увеличивалось. Вы же предлагаете, чтобы мы его снижали, чтобы
а почему
чтобы
снижали?
Подстраивались под ваши стандарты.
Подождите, кто
если
снижает?
Вы мигранты, кто снижает? Если вы, мигранты, готовы спать на пятиярусных кроватях в антисанитарии, то почему наши граждане это делать должны?
Подождите,
должны? Мы вынуждены платить. Мы вынуждены, мы граждане
России. Слушайте, вопрос о конкуренции на рынке труда очень спорный.
Примерно 5 тысяч в месяц.
Мы сейчас подключим эксперта, который точно разрешит эти сомнения. У нас Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, на линии связи сейчас ненадолго. Евгений, добрый вечер. Что вы скажете об этом споре? Вытесняют все-таки мигранты россиян с рынка труда или нет?
Нет. Но есть, конечно, отдельные какие-то эксцессы, эпизоды, которые раздуваются всякими разными людьми, исходя из, знаете, там, мигрантофобии, ксенофобии и так далее. Но в целом, я просто знаю исследования, в целом глобально такого мнения нет. Надо просто еще иметь в виду, что мигранты у нас ведь концентрируются в очень больших городах, вот типа Москвы, Петербурга. А вы возьмите остальную часть территории Российской Федерации, там их вообще нет. Какое там может быть вообще вытеснение? Поэтому эта проблема, я считаю, абсолютно высосана из пальца. Надо заниматься действительно повышением квалификации наших российских граждан. Надо создавать рабочие места для них, чтобы там можно было иметь хорошую квалификацию, работать, получать хорошую зарплату, а не заниматься тем, что все сваливать наплыв якобы вот этих мигрантов.
А что все-таки позитивное нужно сделать вот именно в этой миграционной сфере? Там, вот предоставление гражданства, предоставление видов на жительство. Ну, давайте мы Татьяну Котлер попросим, но не очень длинно, пожалуйста. Вот просто
Алло.
Позитив, да.
Да, я хочу отметить, что товарищу, который предлагает гражданство давать русским, что как раз очень часто русские переселенцы из Средней Азии и других бывших советских республик не могут годами и десятилетиями получить российское гражданство, превращаются в России в нелегалов по неволе, потому что не могут оформить документы. Дальше по всем нашим репрессивным законам за просрочку срока разрешенного пребывания в 90 суток, а они приехали с семьей лет 10-15 назад, им закрывают въезд в Россию, у них не принимают заявления ни на что. И я знаю достаточно много случаев, когда русских выдворяют из России, несмотря на то, что они-то уж точно приехали на родину. Все члены семьи стали гражданами России, а сын, который, скажем, приехал, у него не было паспорта, когда он приехал. И никогда он этот паспорт и не получал никакой. В результате он нелегал, который не может урегулировать свой статус в России и получить российское гражданство, даже когда он закончил здесь школу, техникум и иногда институт. Вот такая у нас ситуация.
А
у нас враждебно ведут себя чиновники миграционной службы на местах. И вместо помощи людям, переехавшим в Россию, жила на постоянное место жительства, многие из которых считают, что они приехали на родину, вместо этого они сталкиваются с мордами чиновников, которые говорят, а зачем приехали, уезжайте отсюда. И прежде всего нужно, конечно, миграционную службу выводить из полиции, потому что что делает полиция? Полиция должна бороться с преступниками, с правонарушителями. И для, по психологии, для любого полицейского, мигрант – это и есть правонарушитель. Уже то, что он сюда приехал, это правонарушение, нечего ему здесь делать.
Я бы сказал, что поэтому это источник дохода еще.
Источник дохода, я с этим согласна, да. Конечно, нужно брать взятки. Да. И у нас продается все. Продаются квоты на получение разрешения на временное проживание, продается доступ к участию в государственной программе и так далее. Продается это же самая регистрация эффективная. А как она может не продаваться, если ее требуют на каждом шагу?
Ну, то есть нужны здесь изменения тоже законодательства. Видите, вот, пожалуйста, вы за русских, а они тоже страдают этой системы.
Да, именно поэтому я и выделил слово, это слово отдельно, что если человек может доказать, что он русский, у него русские корни, ну, то
как он
него...
должен доказать-то? Справочку, что дедушка там из советского
очень
паспорта?
Просто. Да, на советский паспорт, пойти в архив, если человек
его выкинул. Если у него написано армянин, он уже, значит, это за ворота, да?
Ну...
У вас этнический подход все-таки. Это
что в этом плохого?
Это чисто
это наши национальные интересы. Мы что хотим превратить Россию в какой-то Узбекистан или Таджикистан?
Ну, это у вас хорошо. Россия это только для русских, что ли, получается?
Принятие культуры и исполнение законов.
Это все демагогия
про адаптацию. У вас получается лозунг «Россия для русских», «Москва для москвичей».
Ни одна европейская страна, где очень толерантно, где очень, как сказать, тщательно относится к мигрантам, не сумела придумать программу адаптации. Не работает
Подождите. Миллионы сирийцев находятся в Германии, других ничего же не происходит.
И насилуют немцев.
Почему вы России защищаете Сирию? Да, говорите, мы защищаем сирийцев. А сколько сирийцев в России получили статус беженца? Да, ты только сказали, что сколько человек получили. И Собянин сказал, что нам не нужны такие доходы. Такие нам мигранты не нужны, они нам доход не приносят.
Кто улицы подметает, между прочим? Собянин сам не подметает. Вот. Давайте мы еще Светлану Ганушкину подключим к этой дискуссии. У нас все время все уходит к тому, что вот коллега здесь говорит, что русским давать, а другим не давать. Должно быть этническое, так я понимаю, русское православное славянское государство. Ну, я не знаю, к чему это, честно говоря, приведет. Так, Светлана.
Да, вы меня слышите?
Слышим, конечно, да.
Да. Ну, понятно, что по этническому принципу у нас нельзя ни гражданство давать, ни каким бы то ни было образом решать судьбы человека. У нас вообще, между прочим, нет ни национальности в нашем паспорте.
Слава Богу.
Ни в Конституции нам вообще не разрешает даже задавать вопрос о национальности. Ну, понятно, что миграционная политика не может быть направлена исключительно на развитие депрессивных регионов и на возмещение демократических проблем. Она должна быть разумной, она должна быть гуманной. И вот эта проблема демпингом заработной платы, конечно, связана не с мигрантами, а с тем, что нет контроля над работодателями. И никого не интересует, сколько зарабатывает этот самый мигрант. Мигранты, да работающие в нашей организации, поверьте, получают достойную зарплату. И, кстати говоря, еще хочу сказать, что их дети прекрасно учатся в школах.
Ну, это известно, что, так сказать, второе поколение, переехавшее в какую-то страну, очень активно адаптируется и старается проявить себя. Евгению Гантмахеру еще вопрос. Все-таки, как вы бы посмотрели на проблему? Вот что нужно было бы изменить в первую очередь?
Ну, в первую очередь, то, о чем говорил вот коллега Котляр, надо, безусловно, объявить амнистию для тех людей,
кто к нам переехал из 90-е годы еще, из бывших союзных республик. Это действительно в своей основной массе, это люди, русскоязычные, я не говорю про этнические вещи, но это люди, которые себя культурно связывают с Россией. И вот то, что они действительно, и тысячи случаев, и правозащитники этим занимаются, когда люди не могут получить гражданство, их дети не могут получить, это надо все наконец урегулировать, надо закончить с вот этим советским наследием. Это, мне кажется, принципиально важно. Второе, что, мне кажется, нужно сделать. Нужно, если говорить о трудовых мигрантах, нужно выходить на эффективные соглашения со странами, откуда они к нам едут. То есть эти люди, трудовые мигранты, в том числе в Узбекистане, в Таджикистане, должны там готовиться. Мы должны выставлять туда наши запросы на те рабочие места, которые действительно не могут занять российские граждане. И там уже эти люди должны отбираться, учить русский язык, получать необходимые квалификации, все документы, ехать на работу сюда. Это проблема нашей внешней политики, нашей дипломатии, которая, по-моему, совершенно не делается. И вот это второе, мне кажется... И все остальное это уже не имеет пока такого значения.
Хорошо, давайте мы дадим опрос, что, собственно, люди думают по этой проблеме.
Нужно ли упростить иммиграцию в Россию?
Для каких-нибудь более богатых стран, конечно, наверное, надо упростить, потому что там больше богатых людей, соответственно, больше богатых туристов. Соответственно, это принесет нам больше денег. Вот, и наоборот, как-то улучшить регулирование иммиграции из более бедных стран.
Ну, лучше, которые ближе. Белоруссия, Украина, Молдавия, которые славяноязычные. Азиаты, тоже, если они хорошо знают русский язык, хорошо общаются, то тоже пусть приезжают.
Бывший СССР, да. Русскоязычный, само собой, тоже. Те, кто разговаривает на русском языке, всю жизнь жили в этой среде. Да, считаю, стоит.
По-моему, мы должны быть рады тем, кто готов жить по нашим законам. И, наверное, не должны приветствовать тех, кто будет приезжать и говорить, мы ваших законов не принимаем, мы будем жить здесь по своим законам.
Наши законы работают еще совсем не согласованно, и поэтому есть некоторые ниши темные, которые можно обойти, и люди вот приедут, те, которые, если бы их тщательно проверить, их бы не пропустили.
Я думаю, что стоит ее разделить на те потоки, которые сейчас существуют, и те, которые потенциально мы могли бы получить. Надо приглашать больше наших соотечественников, которые находятся в европейских странах, и меньше приглашать представителей азиатских республик, имеющих другую культуру.
Мне кажется, стоит. Потому что люди, которые хотят приехать в Россию в связи с какими-то проблемами на родине, очень долго находятся в зоне конфликта, в своем месте. Поэтому мне кажется, что стоит дать им возможность приехать сюда без каких-либо ограничений. То есть с упрощенными правилами. Мне кажется, что ребята из Индии очень бы вписались в наш контингент. Причем я очень рад бы был видеть людей с проблемами из Сирии откуда-нибудь, из Украины, почему бы нет.
Давайте продолжим, собственно, позитив. Что нужно сделать, чтобы было хорошо?
Нужно ввести визовый режим со странами Средней Азии. Для граждан, которые к нам культурно близки, упростить получение гражданства, следует, безусловно, подписать договор о реадмиссии, чтобы высылка людей происходила за счет той страны, из которой люди приезжают. Тут, наверное, этих мер достаточно для того, чтобы общественное мнение и люди были довольны.
Хорошо, Кремжон, ваш позитив.
Честно говоря, мы давно предлагаем, что если у вас такие проблемы, считать, что во всех проблемах России виноваты мигранты.
Мы не считаем.
Осталось только, что, извините, пожалуйста, что будет грубо, если со своей женой не могут спать, и в этом тоже будут мигрантов обвинять. Я за то, чтобы ввели визу. Но в то же самое время я хочу, чтобы, например, из моей страны убрали чужую армию. Мы не хотим. Мы способны сами защищать свою родину. И не надо из нашей страны делать буферную зону перед Китаем, перед Афганистаном или какими-то другими странами. Если хотят по-другому, поверьте мне, если пригласили бы специалистов, которые разбираются, работают как бы на земле с этим, они бы могли бы показать. Или те, которые принимают этот закон, либо полные профаны в этой сфере, либо все это принимается специально, чтобы это делать. Вообще, вот смотрите, до этого была патент, когда человек оплачивал патент, не нужна была регистрация. Фактически сейчас никто никого не регистрирует. И поэтому всегда наказывают мигрантов, что на работе, что их не оформляют, и что вот на квартиру.
Мы уже должны заканчивать. Я благодарю Игоря Драндина, Кремжона Юрова, Татьяну Котляр, Светлану Ганушкину, Евгения Гантмахера, Евгению Чернину за участие в нашей программе. Вел я Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы».